Зима уже не один день хозяйничала в крепости, когда на доске приказов, висевшей на одной из стен во дворе, появилось странное распоряжение. Озаглавлено оно было так: «Пресечь паникерские и ложные слухи». В соответствии с четким указанием Верховного командования предлагаю младшему офицерскому составу и солдатам не принимать на веру, не повторять и не распространять лишенные какого бы то ни было основания тревожные слухи о мнимой опасности нападения на наши границы. Подобные слухи не только нежелательны по вполне очевидным причинам дисциплинарного порядка, но могут подорвать нормальные добрососедские отношения с пограничным государством и вызвать в войсках излишнюю нервозность, мешающую нормальному несению службы. Я требую, чтобы дежурство часовых осуществлялось традиционными методами, исключающими прежде всего применение оптических приборов, не предусмотренных уставом. Нередко используемые без всякой надобности, они могут стать причиной ошибок и неверного истолкования фактов. Каждому владеющему таким прибором предлагаю доложить о нем командиру своего подразделения, на которого возлагается обязанность изъять оный и держать у себя на хранении. Далее следовали обычные распоряжения относительно караульной службы и подпись коменданта крепости подполковника Николози. Было ясно, что приказание, формально обращенное к солдатам, в действительности адресовывалось офицерам. Таким образом, Николози достигал двойной цели. Никого не порицая в отдельности, он предупреждал об имеющем место нарушении сразу всю крепость. Естественно, никто из офицеров уже не осмеливался в присутствии часовых разглядывать пустыню в подзорную трубу с более сильной оптикой, чем у казенных. А казенные приборы, приданные редутам, устарели и стали практически непригодными. К тому же многие из них были давно утеряны. Кто же донес на офицеров? Кто сообщил об этом в генеральный штаб? Все невольно подумали о майоре Матте. Это сделать мог только он. Он, вечно размахивающий уставом и готовый отравить малейшую радость, пресечь любую попытку свободно дышать и мыслить. Большинство офицеров посмеялись над этой историей. «Начальство», — говорили они, — «верно себе». И, как всегда, реагирует на события с опозданием в 2 года. Действительно, кому теперь придет в голову опасаться какого-то нашествия с севера? Ах да, есть ведь еще Дрога и Симеони, как же о них забыли. Но неужели приказ был отдан только в расчете на этих двоих? Дрога, такой славный малый, думали все, но какой от него можно ждать неприятности, даже если он целый день и не выпускает из рук подзорной трубы? Симеоне тоже считали человеком безобидным. Сам Джованни в глубине души был уверен, что приказ подполковника имеет отношение именно к нему. В который раз уже жизненные обстоятельства складывались против него. Кому помешало, что он по нескольку часов в день вел наблюдение за пустыней? Зачем лишать его такого невинного удовольствия? Есть от чего взбеситься. Ведь он так рассчитывал на весну. Едва растает снег, на дальней северной оконечности пустыни вновь появятся таинственные огни, черные точки снова начнут двигаться взад и вперед, пробуждая в душе угасшие было надежды. С этими надеждами он связывал всю свою жизнь. Только теперь их разделяет с ним один лишь Симеоне, а другим до этого и дела нет. Даже Ортицу, даже старшему портному Проздачима. Да это прекрасно, вот так, вдвоем, беречь свою тайну. Не то что в былые времена, еще до смерти Ангустины, когда все чувствовали себя заговорщиками и даже испытывали друг другу что-то вроде ревности. А теперь подзорная труба под запретом. Симеоне с его дисциплинированностью, конечно же, не рискнет больше ею пользоваться. Даже если на границе вечных туманов вновь загорятся огни, даже если там опять заснуют черные точки, в крепости никто уже об этом не узнает, так как невооруженным глазом их не увидят и лучшие часовые, прославленные стрелки, способные больше, чем за милю, разглядеть обыкновенную ворону. В тот день Дрога не терпелось услышать мнение Симеоне, но он решил дождаться вечера, чтобы не привлекать к себе внимания, не то кто-нибудь сразу побежит докладывать начальству. Симеоне же в полдень не явился в столовую, да и вообще его что-то нигде не было видно. К ужину Симеоне пришел, но позднее обычного, когда Дрога уже начал есть. Торопливо проглотив еду, он опередил Джованни и тотчас пересел за карточный стол. Неужели он боялся остаться с Дрога с глазу на глаз? Оба они в тот вечер были свободны от дежурства. Джованни сел в кресло рядом с дверью, чтобы перехватить товарища на выходе, и сразу заметил, что во время игры Симеоне как бы из-под тишка поглядывает в его сторону. Играл он допоздна, гораздо дольше обычного, чем раньше с ним не бывало, и продолжал поглядывать на друга в надежде, что тот устанет ждать. Под конец, когда все разошлись, ему тоже пришлось подняться и направиться к двери. Дрога встал и пошел с ним рядом. «Привет, Дрога», — сказал Симеоне, растерянно улыбаясь. «Что-то от тебя не видно. Ты где был?» Так они дошли до одного из мрачных коридоров, тянувшихся вдоль всей крепости. «Да я же сидел со всеми», — ответил Дрога. Зачитался и даже не заметил, что так поздно. Некоторое время они шли молча, в отсветах редких фонарей, симметрично развешанных на обеих стенах. Остальные офицеры были далеко, лишь их неразборчивые голоса доносились из глубины полутемного коридора. Наступила глубокая ночь. Было холодно. «Ты читал приказ?» — спросил вдруг Дрога. «Как тебе нравится эта история с ложной тревогой? С чего бы это? И кто мог донести?» «А я почем знаю?» — ответил Симеоне почти грубо, останавливаясь у поворота на лестницу, которая вела на верхний этаж. «Тебе сюда?» «А как же подзорная труба?» — поинтересовался Дрога. «Неужели нельзя будет пользоваться твоей подзорной трубой хотя бы... Я уже сдал ее в комендатуру!» — сухо прервал его Симеоне. «Думаю, так будет лучше. Тем более, что за нами следили». «По-моему, ты слишком поторопился. Месяца через три, когда снег сойдет, думаю, никто о ней не вспомнит. И тогда мы могли бы снова посмотреть. Разве дорогу, о которой ты говорил, увидишь без подзорной трубы?» «А, ты все об этой дороге», — сказал Симеоне снисходительно. «Знаешь, я все-таки убедился, что прав был ты». «Я? В чем же?» «Нет там никакой дороги. Скорее всего, это действительно деревня или цыганский табор, как ты и говорил». Неужели Симеоне был до того напуган, что решил отрицать все начисто и, опасаясь неприятностей, перестал доверять даже ему, Дрога? Джованни заглянул ему в глаза. В коридоре, кроме них, не было уже никого. Голоса смолкли, на стенах плясали две чудовищно вытянутые тени. «Значит, ты больше не веришь в это?» — спросил Дрога. «И действительно думаешь, что ошибся. А как же твои расчеты?» «Да я делал их так, чтобы убить время», — ответил Симеоне, пытаясь обратить все в шутку. «Надеюсь, ты не принял это всерьез». «Признайся, ты просто испугался», — презрительно сказал Дрога. «После этого приказа ты теперь никому не доверяешь». «Да что на тебя нашло сегодня?» — удивился Симеоне. «Не понимаю, о чем ты. С тобой, оказывается, и пошутить нельзя. Ты право, как ребенок». Дрога продолжал смотреть на Симеоне. Несколько мгновений оба стояли в мрачном коридоре молча, но тишина была слишком гнетущей. «Ладно, я пошел спать. Спокойной ночи!» Не выдержав, сказал Симеоне и стал подниматься по лестнице, каждую площадку которой тоже освещал слабый фонарь. Поднявшись на один марш, он скрылся за поворотом. Видна была только его тень на стене. Потом и она исчезла. «Вот слизняк», — подумал Дрога.